время нашей программы.
Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что сегодня мы будем говорить о новом для жителей Крымского полуострова налоге. Это налог на недвижимое имущество. Начали его начислять с января 2020 года, а заплатить его необходимо до конца 2021 года. Вот об этом всем поговорим. Приглашаем наших радиослушателей принимать участие в нашем эфире. Возможно, у вас есть какие-то вопросы по администрированию этого вида налогообложения. Возможно, у вас есть комментарии относительно того, как меняется налоговая нагрузка на жителей Крымского полуострова. Приглашаем звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. По этому телефону к нам можно дозвониться из Крыма, по этому телефону к нам можно дозвониться из России. Ну что же, начнем. И немного информации об этом налоге. Как я уже говорил, да, крымчан предупреждали еще в начале 2020-го о том, что начинают начислять вот этот налог на имущество. Как поясняли тогда в пресс-службе российской налоговой, объектами налогообложения признаются комната, квартира, жилой дом, гараж, машина-место, единый недвижимый комплекс, иные здания, строения, сооружения и помещения. Размер налога привязывается к кадастровой стоимости. Вот о том, какой может быть ставка такого налога, мы сегодня поговорим. Также налоговым кодексом в отношении домов, квартир, комнат предусмотрены налоговые вычеты. Это стоимость квадратных метров, которые не учитываются при налогообложении. Для домов это 50 квадратных метров, для квартир 20 квадратных метров, для комнат 10 квадратных метров. Также сообщает Крымская налоговая служба о том, что на территории Крыма налог на имущество исчисляется впервые, поэтому налоговым кодексом для этого случая предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода. Это 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно, говорилось в сообщении. Также сообщается о том, что предусмотрен ряд льгот в отношении этого налога. Вот подробно об этом новом для крымчан виде налогообложения мы поговорим с Татьяной Суфияновой, консультантом по налогам и сборам, автором сайта мойналог.ру. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро. Рада всех слышать.
Да, просим рассказать для наших радиослушателей, как рассчитывается сумма налога на недвижимое имущество. Крымчане в этом году впервые столкнутся с необходимостью его заплатить. И вот как понимать, да, за что начисляется этот налог и по какой схеме?
Смотрите, получается, что плательщиком этого налога являются только те граждане, у которых в собственности есть объект недвижимости. Это может быть жилой дом, квартира или комната, гараж, машиноместо, иные здания, строения или сооружения. Также обращаю сразу внимание наших слушателей на то, что дома и жилые строения, которые расположены на земельных участках дачных, они тоже относятся к жилым домам. Как считается налог? Налог считается у нас от кадастровой стоимости. У нас есть объект недвижимости, у него есть кадастровая стоимость. Мы умножаем кадастровую стоимость на нашу налоговую ставку. Налоговая ставка у нас составляет 0,1% для жилых строений, 0,5% для прочего недвижимости и 2% это для коммерческой недвижимости. Для того, чтобы полностью представить, как рассчитывается налог, существуют так называемые налоговые вычеты, о которых вы чуть выше сообщили. То есть есть так называемые необлагаемые квадратные метры. Например, у человека есть в собственности комната 70 квадратных метров. Допустим, у нее кадастровая стоимость 1,5 миллиона. И этот гражданин будет платить налог не со всех 70 квадратных метров налог, а только с 50, потому что есть налоговый вычет 20 метров квадратных на квартиру. Здесь кадастровая стоимость будет рассчитываться именно исходя из 50 квадратных метров, уже за этим налоговым вычетом. Дальше. Получается, что когда мы применили налоговые вычеты, мы рассматриваем наши понижающие коэффициенты, потому что для Республики Крым этот налог впервые, и первые 3 года, мало того, что у нас будут налоговые вычеты, у нас будет первый год и второй, и третий, и тем понижающие коэффициенты. И получается в итоге, что сумма налога будет невысокая. Рассчитывает этот налог налоговая инспекция. Самому человеку не нужно никуда идти и рассчитывать.
То есть не нужно дополнительно декларировать, и прошу прощения, что перебиваю, да, просто вопросы такие поступают, не нужно декларировать дополнительное имущество или считать этот налог самостоятельно, да, подавать какую-то декларацию в налоговую, это не нужно, они сами все считают.
Да, совершенно верно. Налоговики сами рассчитают весь налог. И что самое хорошее есть, каждый человек может зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой службы, причем совершенно бесплатно. И на этом сайте он увидит, какое у него имущество вообще находится в базе налоговой инспекции, как по нему налог рассчитался, по какой формуле, какие там данные. И если вдруг гражданин с этим расчетом не согласен, он имеет полное право обратиться в налоговую инспекцию и попросить или ошибку исправить, по его мнению, если таковая обнаружена, или внести какие-то поправки, какие-то изменения.
Вот здесь очень важный момент, до какого, наверное, момента, да, это можно успеть сделать, можно ли каким-то образом оспорить вот подсчеты налоговой инспекции, если уже пришло уведомление, да, от налоговой службы о том, что необходимо внести платеж.
Если человек получает уведомление об уплате этого платежа, он в любой момент может прийти в налоговую инспекцию с паспортом и показать им это уведомление, взять свои документы на имущество и разобрать этот расчет, и если есть ошибка, ее исправить. Это делается очень быстро. При вас, налоговой инспекции, инспектор может поправить ошибку, если таковая была допущена, и выпустить новое, исправленное налоговое уведомление, новое налога. Вот таким вот образом. Поэтому, если вдруг вы получаете уведомление с какой-то суммой налога, с которой вы не согласны, пугаться этого не стоит. Это все поправимо, и это все можно легко и быстро поправить.
Да, я хотел еще перейти вот к вопросу о кадастровой стоимости недвижимости. Говорили мы, что привязывается сумма этого налога к кадастровой стоимости, но говоря о кадастровой стоимости, да, необходимо сказать, что она может отличаться от рыночной, например, да. Это первый момент, и что вот здесь нужно людям знать, да, какие нюансы существуют в связи с тем, что привязывается как раз-таки налоговая ставка к кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Смотрите, получается, что узнать свою кадастровую стоимость можно путем заказа выписки кадастровой стоимости либо в кадастровой палате, либо через МФЦ. То есть каждый гражданин может прийти, например, в МФЦ и попросить кадастровую выписку. Все для того, чтобы узнать, сколько вообще он стоит, его кадастровая стоимость, его объекта недвижимости. Кадастровая стоимость, как показывает практика, в редких случаях сильно отличается от рыночной. Это редкие случаи. Потому что на практике поначалу были волнения о том, что разница будет довольно-таки существенная. Но, как оказалось, нет, такого нету. То есть кадастровая стоимость, она регулярно обновляется на сайте kadastr.ru. Там тоже можно узнать по адресу вашу кадастровую стоимость. И эта кадастровая стоимость, как правило, практически сходится с рыночной стоимостью, как показывает практика. Вот такие уже скоро редкие-редкие случаи, когда она сильно отличается.
Также затрагивали мы вопрос того, что предусмотрен ряд льгот, да, в вопросе вот начисления этого налога. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кто может претендовать на предоставление льгот. Для этого нужно как-то самостоятельно обращаться с какими-то заявлениями или снова тут налоговая служба все посчитает сама?
Так, смотрите, первый момент. Если речь идет о налоговых вычетах, как я вот говорила, и вы тоже чуть ранее, где есть необлагаемые квадратные метры, по ним мы ничего не заявляем. Это делает автоматически налоговая инспекция. Но есть второй тип, это льготы для инвалидов первой и второй группы, для пенсионеров. Здесь нужно льготу заявлять. То есть, например, пенсионер, он имеет право не платить налог на имущество по одному объекту недвижимости одного вида. Сейчас расскажу подробнее. Допустим, у вас две квартиры и два гаража. Вы пенсионер. Вы имеете право заявить льготу в отношении одной квартиры и одного гаража. Чтобы это сделать, нужно налоговую инспекцию подать заявление о том, что вы хотите получить такую льготу. В этом заявлении можно поставить срок на эту льготу, либо на один год, либо срок не вставить. Тогда льгота будет бессрочна, и каждый год вам эту льготу не нужно подавать заявлением. Вы один раз подали его, и достаточно.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Татьяной Суфияновой, консультантом по налогам и сборам, автором сайта мойналог.ру. Говорим мы о новом для крымчан налоге, который, как сообщает вот налоговая служба России, необходимо заплатить до конца 2021 года. К нашему разговору подключается Наталья Кириченко, крымский предприниматель, владелица Судак Хостел. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Возможно, у вас есть к нашему эксперту, с которым мы сегодня беседуем, какие-то вопросы вот в связи с новым налогом?
Да, вопросов с этим налогом очень много возникает у крымчан, потому что один из видов заработка, можно сказать, даже основной для нас является сдача собственных помещений в аренду. Краткосрочная аренда. Сезонная. И вот в связи с этим у нас есть такие вопросы, что мы сдаем комнаты в частных домах, которые построены на земле индивидуальное жилищное строительство. И как теперь это скажется, как этот налог скажется на нашем бизнесе, на нашей работе. Много очень неясностей. От какой суммы он будет считаться, что будет влиять на расчет этого налога именно для тех людей, которые сдают свои помещения в найм, в аренду. Это и индивидуальные предприниматели, это и самозанятые. Вот. Угу. У нас будут в связи с этим.
Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы передаем ваш вопрос Татьяне Суфияновой. Татьяна, пожалуйста, что можно ответить?
Смотрите, получается, если человек, начнем с самозанятых, если вы самозанятый, просто обычное физлицо, и зарегистрировались как самозанятый человек, и вы сдаете вашу, например, квартиру, одну из квартир в аренду, в данном случае вы налог на имущество уплачиваете. Почему? Потому что налог на профессиональный доход, он не заменяет налог на имущество. В кодексе об этом ничего не сказано. Вы уплачиваете ваш налог на самозанятых только конкретно с ваших полученных доходов, и все. Если же речь идет о предпринимателе, который зарегистрировался как ИП, и который применяет либо патент, либо упрощенную систему налогообложения, то в отношении того имущества, которое применяется в его предпринимательской деятельности, налог на имущество не уплачивается. В том случае...
Да, продолжайте.
Да? Продолжайте. И в том случае, если предприниматель работает на общепринятой системе налогообложения с уплатой НДФЛ 13%, с уплатой НДС, то в этом случае он не освобождается от налога на имущество. Тут можно сразу подвести такой итог, что только две системы налогообложения они освобождают ИП от налога на имущество. Это упрощенная система и патент. Но только в отношении того имущества, которое как раз применяется для его именно деятельности предпринимательской, с которой он уплачивает эти налоги.
Благодарим, благодарим вас за ответ. Я обращаюсь сейчас к Наталье Кириченко. Наталья, есть ли у вас еще какие-то вопросы?
Да, я хотела спросить, с какой суммы будет начисляться этот налог? С квадратных метров, с кадастровой стоимости, с рыночной стоимости? То есть от какой суммы какой процент?
Татьяна, просим вас уточнить.
Давайте на примере покажу сейчас вам. Вот, допустим, у вас есть недвижимость. Представим, она 70 квадратных метров, допустим, и у нее есть кадастровая стоимость 1,5 миллиона. Если у вас это имущество, на него распространяется налоговый вычет, о котором мы чуть выше говорили, мы от 70 квадратных метров вынимаем этот вычет, и оставшиеся метры пропорционально находим кадастровую стоимость. И уже от этой кадастровой стоимости, остаток этой стоимости, мы умножаем их на нашу ставку налоговую и на понижающий коэффициент. Вот таким вот образом идет этот расчет. Если речь идет о коммерческой недвижимости, там этих вычетов не предусмотрено. Поэтому мы берем нашу кадастровую стоимость полную и умножаем на нашу ставку. Там у нас ставка для коммерческой недвижимости 2% и плюс понижающий коэффициент. Но в том случае, если вдруг вы этим имуществом начали владеть не с начала года, а, например, с середины года, то здесь необходимо уменьшить сумму налога на ту долю, которую вы владеете. То есть это же не полный год вы владели этой недвижимостью, а, например, полгода. То есть вы на численную сумму налога умножаете на 0,5. То есть вы пополам делите эту сумму налога. В зависимости от того, сколько вы месяцев недвижимостью владели.
Наталья, есть ли у вас еще вопросы?
Да, еще такой вопрос. Кто будет производить эти расчеты по налогу на недвижимость? Налоговая, от нас требуется какие-то дополнительно подать документы, либо у них уже все сведения эти имеются. И куда мы эти расчеты будем получать? В личный кабинет на госуслуги или в личный кабинет налогоплательщика? Допустим, те же люди, просто физические лица или самозанятые. Где они смогут посмотреть эти расчеты и как они смогут заявить, согласны они с этим, не согласны, или предоставить какие-то документы, там, которые дают им льготы?
Татьяна, мы косвенно касались этого момента, но давайте еще раз уточним вот по этому вопросу.
Получить налоговое уведомление и ознакомиться с подробным расчетом можно при личном визите в налоговую инспекцию. Второй способ – это личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы. Там все можно увидеть, все данные полностью. Потом вы можете обратиться в МФЦ и там запросить этот документ. Когда вы на руки получаете налоговое уведомление, там расписано очень все подробно. Полностью расписывается и кадастровая стоимость, и ставка, и понижающие коэффициенты, и квадратные метры, и перечень всей недвижимости, которая за вами числится. Если вдруг вы увидели ошибку, неточность или какие-то лишние квадратные метры, волноваться не стоит. Вы идете либо лично налоговую инспекцию, либо через МФЦ, либо через личный кабинет налогоплательщика. Там можно подать документ электронно, где вы указываете, что вы не согласны с расчетом, по каким основаниям, почему не согласны. При мне на практике очень часто такие случаи были, когда просто приходит человек с паспортом в налоговую инспекцию, и при инспекторе в ходе работы минут на 5-6 решает свой вопрос. Ему дают новое уведомление и исправляют все ошибки. Просто нужно помнить, что налоговая инспекция, она же не сама эти данные берет. К ней эти данные поступают от регистрационной палаты, от юстиции, то есть таких органов, которые сделки совершают. Где-то может быть ошибка допущена или какие-то документы пришли не вовремя. Поэтому ошибки имеют место быть. Но, повторюсь, пугаться не стоит, потому что они очень легко и быстро исправляются.
Спасибо, да, спасибо вам большое за беседу, спасибо за консультацию, которую вы дали нашим радиослушателям и нашей собеседнице, вот Наталье Кириченко. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Суфиянова, консультант по налогам и сборам, автор сайта мойналог.ру. Продолжим мы разговор с Натальей Кириченко, владелицей Судак Хостел. Наталья, итак, давайте поговорим о этом новом налоге, да, в частности и в целом о том, как меняется налоговая нагрузка, вот по вашим ощущениям, как крымского предпринимателя, как вот в последние годы меняется налоговая нагрузка, насколько она, по-вашему, сбалансирована и насколько она, вот эта налоговая ноша, она посильна?
Ну, вы знаете, я 6 лет проработала индивидуальным предпринимателем. Сказать, что какая-то прям непосильная налоговая нагрузка я не могу. У индивидуального предпринимателя, вот как с моей точки зрения, самое неприятное, независимо от доходов, нужно уплачивать пенсионное и медицинское страхование, как бы это достаточно приличная сумма, и каждый год она растет. То есть порядка там 30-35 тысяч в год надо заплатить за эти страхования.
То есть это только за статус индивидуального предпринимателя, не зависит от того, ведете вы деятельность или не ведете.
Да. Это как бы такой неприятный момент, да. Что касается там систем налогообложения, которые мы выбирали, патент, упрощенная система, ЕНВД, которые с этого года отменили. В принципе, все это нормально, терпимо. И по учету, и по отчетности нет такой прямо сверхнагрузки и тяжело. Но сейчас у нас действует режим самозанятых, и большинство предпринимателей, которые попадают под эту самозанятость, они планируют уйти туда, самозанятые. И связано это в первую очередь с тем, что не надо предоставлять никаких отчетов. Это удобно. И получается, как бы даже расчет касса, да, это все через интернет. И чек даже через интернет. Я пока еще не регистрировала самозанятость, потому что у нас сезон начинается май-июнь. А бизнес сдачи жилья в наем в Крыму это в основном сезонный. Я думаю, что основная вот часть начнет с мая, с июня регистрироваться.
Ну и говоря о регуляторной политике, да, нельзя не спросить о мерах поддержки, которые вот власть в Крыму говорит о том, что оказывает в Крыму предпринимателям меры поддержки, в первую очередь тем предпринимателям, которые пострадали, да, от карантинных ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Расскажите о том, чувствуется ли эта поддержка, знаете ли вы о таких случаях, действительно ли в Крыму есть какая-то поддержка вот, предпринимателям, которые оказались в сложной ситуации?
Вы знаете, я много как бы читаю там в социальных сетях сообщений, что кто-то пользовался этой поддержкой, но в моем кругу это единицы, которые смогли пройти этот бюрократический круг и оформить все как положено, меры вот этой финансовой поддержки для своих предприятий. В основном это индивидуальные предприниматели, которые основная деятельность являлась туризм, гостиницы, круглогодичный, у которых числились наемные сотрудники, как бы они смогли вот что-то для себя оформить. А те ИП, которые без наемных сотрудников, или сезонные, или еще какие-то, конечно, никто там ничего не оформлял и особой поддержки не было. Пишут много, говорят много, но в реальности это настолько все забюрократизировано и достаточно сложно, я вам скажу. Без какой-то помощи, да, извне, консультации, там, подсказки, это все очень сложно пройти и сделать.
Ну что ж, спасибо вам за разговор, спасибо за ваш комментарий. Стараемся быть полезными для всех наших радиослушателей. Если у вас остаются какие-то вопросы, если вам необходимо получить какие-то разъяснения, может быть, какие-то вопросы у вас остаются без ответа, и вы не можете найти ответ на них самостоятельно, вы всегда можете написать нам, позвонить нам. Мы всегда поможем вам найти интересующую вас информацию, либо получить какие-то разъяснения. Ну что же, продолжаем наш разговор и послушаем сегодня еще несколько цитат. Вот год назад, когда в Крыму начинали начислять этот новый налог, глава комитета российского парламента Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова в эфире канала «Вести Крым» рассказала о том, какой может быть в Крыму примерная ставка этого нового налога и кто может воспользоваться льготами. Давайте послушаем.
У нас в этом году два базовых изменения. Первое, оно касается исчисления земельного налога. С этого года он исчисляется от кадастровой стоимости. Можно сказать, что по основной массе земельных участков, которые представляют земли сельхозназначения, налог даже уменьшится по сравнению с теми суммами, которые приходили в прошлом году. По другим видам назначения земель возможен небольшой рост, но действует для физических лиц ограничитель, который составляет рост налога не более 10% в год. Но я думаю, что основная масса наших жителей, конечно, получит налоги в рамках примерно тех же сумм, которые были в прошлом году. Кроме этого, у нас с 2020 года вступил в силу налог на имущество физических лиц. Квитанции мы с вами получим в 2021 году за 2020 год. Кого коснется этот налог? Налог коснется собственников квартир, домов, гаражей, каких-то подсобных хозяйств. Ну, что хочется сказать? сказать? В первую очередь, что очень большой объем льгот по этому налогу. Основные наши льготники – это, конечно, в первую очередь инвалиды первой и второй группы, это дети-инвалиды, это пенсионеры, это пострадавшие от результатов Чернобыльской аварии. Да? То есть очень большая группа, в том числе различные группы военнослужащих, участников боевых действий. Они все являются, подпадают под льготу по данному налогу и освобождаются от начисления налога. Кроме этого, хочется сказать, что действует, опять-таки, понижающий принцип исчисления налогов на первые налоговые периоды. То есть первый год за 21-й мы получим квитанцию всего лишь на 20% от суммы налога. В следующем году она составит 40%, потом 60%. То есть первые три года законодатель дает льготу для того, чтобы введение налога было плавного, без основных потрясений. Ну, вот базово можно, мы всегда приводим цифру, по городу Симферополю трехкомнатная квартира, налог составит около 400 рублей.
Напомню, что это были слова Ольги Виноградовой. Здесь у нас под трансляцией в YouTube, где я читаю комментарии наших радиослушателей, целый спор разгорелся, сравнивает наша аудитория систему налогообложения в Украине и в России, спрашивают, а сколько же на материковой части Украины. Да, действительно, есть тоже такой налог на недвижимое имущество, и в России он есть. Да, с 2015 года в России начисляют налог на недвижимое имущество, привязывая его к кадастровой стоимости. Давайте послушаем еще один комментарий. Это комментарий Алисена Алисенова, доцентра кафедры экономики и финансов РАН ХИКС. В эфире радио «Крым Реалии», который состоялся в январе 2020 года, когда только стало известно о внедрении вот этого налога, да, что его начинают администрировать и в Крыму, мы спросили Алисена Алисенова, что же это за налог, да, и он рассказал о том, как этот налог появился в России и как к его администрированию подключают новые регионы. Давайте послушаем.
С 2015 года перешли на новый налог. Налоговый кодекс был дополнен еще одной главой «Налог на имущество физических лиц». И с 2015 года налог взимается с кадастровой стоимости. Правда, этот процесс взимание налога с кадастровой стоимости, он такой постепенный, да? То есть в 2015 году на новую систему уплаты налога на имущество перешли всего лишь 28 регионов. То есть вот что значит постепенным, да? Вот 28 субъектов Российской Федерации с 2015 года перешли на уплату налога, исходя из кадастровой стоимости. В следующем году, в 2016 году, еще в 21 субъекте был введен налог на имущество по кадастровой стоимости. Еще через год в 14 субъектах и так далее. То есть полностью перейти на расчет налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, все субъекты должны в срок до 1 января 2020 года. То есть Крым, Севастополь и ряд других регионов, ну, их немного, вот, перешли на эту систему уплаты налога одними из последних. Причем, смотрите, регионы переходят на новую систему исчисления налога постепенно и по мере готовности. Как я уже отметил, в числе первых осуществили переход наиболее благополучные с экономической и социальной точки зрения регионы, включая Москву и Московскую область. Остальные регионы переходят на новую систему уплаты налога по мере решения насущных экономических и социальных проблем. Но в числе наиболее поздних регионов, которые перешли, это, конечно, в основном дотационные, да, вот. Ну и Крыму, Севастополю дали такой, ну, как бы, в числе последних, потому что был необходим, да, некий такой переходный период для адаптации к финансовой системе и к финансовой и налоговой системе Российской Федерации. Вот. Что касается самого налога, то да, конечно, если мы говорим, что мы перешли от инвентаризационной стоимости к кадастровой, а кадастровая стоимость, как мы знаем, близка к рыночной, да, но этот переход осуществляется постепенно. То есть, смотрите, налоговый кодекс вот устанавливал коэффициенты раньше, которые предусматривали постепенное увеличение налога. И увеличена в течение 5 лет. Это такой некий переходный период. Возрастала ежегодно на 20%. Ну, то есть такие коэффициенты вводятся. В первый год 0,2. То есть 20% только платят от кадастровой стоимости. Во второй год 0,4, 0,6, 0,8, 1. Но хочу заметить, что вот в прошлом году закон, да, по-моему, 334, отменил коэффициент, значение которого равняется 0,8. Вот. И вместо него введен новый коэффициент, который ограничивает ежегодное увеличение налога на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом новый коэффициент применяется только в тех регионах, где налог исчисляется с коэффициентом 0,6. То есть сначала нужно первые три года, да, перейти 0,2, 0,4, 0,6, и только потом ежегодное увеличение должно составлять не более чем на 10%. Это новые правила. Закон был принят в 2018 году, но вступил в силу с 2019 года и касается вот первых регионов, которые перешли, вот эти 28 субъектов Российской Федерации. Поэтому для Крыма, да, это будет в первый год 20% от кадастровой стоимости. Во второй год 40, 60, ну а дальше на 10%, не более чем.
Ну что ж, это вся информация на данный момент о том, что касается администрирования нового налога на территории Крыма. Если у вас остались какие-то вопросы, если вам необходимо разъяснение по каким-то другим вопросам, вы всегда можете обратиться в редакцию радио «Крым Реалии». Мы всегда готовы помочь вам и даже вот посвятить таким разъяснениям наш эфир. Мы стараемся быть максимально полезными для вас. Если у вас остаются какие-то вопросы, пишите нам на электронную почту. Ее адрес есть на сайте «Крым Реалии». Можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926 не только во время прямого эфира, но и по его завершению. Ваши звонки, сообщения, да, останутся нашим автоответчиком. Мы всегда их внимательно слушаем. И просьба оставлять ваши контакты, да, если вы хотите, чтобы мы с вами в дальнейшем связались. Ну что же, сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать, в том числе имеют право знать и о преследовании радио «Свобода» в России. Об этом мы сейчас поговорим. Российский регулятор Роскомнадзор за последние месяцы выставил русской службе радио «Свободная Европа», радио «Свобода» штрафные санкции на сумму около 1 миллиона долларов, насчитав в ее работе около 400 нарушений закона об иностранных агентах. Президент радиокорпорации Джейми Флай ранее заявил, что несмотря на судебные преследования и давление Кремля, «Радио Свобода» не оставит свою аудиторию в России. Я процитирую. «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» не остановят попытки повлиять на нашу редакционную независимость и подорвать способность достучаться до читателей, зрителей и слушателей в тот момент, когда общество остро нуждается в объективной и независимой информации». Конец цитаты. Популярность «Радио Свобода» неуклонно растет. В частности, в 2021 году сайты русской службы «Радио Свобода» регистрируют более 16 миллионов посещений в месяц. «Радио Свобода» и его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», а также еще несколько подразделений были включены в список средств массовой информации иностранных агентов в конце 2017 года. Редакции, внесенные в перечень министерства, обязаны предоставлять финансовые отчеты о своей деятельности и маркировать свои публикации. «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ иностранных агентов. Однако оценивает действия российских властей в этом направлении как опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию. Это была цитата. Руководство «Радио Свобода» неоднократно отмечало, что статус этой медиаорганизации не допускает политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с любой стороны. Региональный директор «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий заявил, что считает штрафы, наложенные на «Радио Свобода», целенаправленной атакой против медиакорпорации.
So we see that Мы рассматриваем эту кампанию, эти штрафы, которые на нас накладывают, как целенаправленное нападение на Радио Свободная Европа, Радио Свобода, в попытке не дать аудитории в России доступа к неподцензурным новостям и объективной информации, того, что мы даем ей каждый день. Мы не знаем, элемент ли это ухудшения отношений между США и Россией. Мы независимое средство информации. Мы получаем финансирование от Конгресса США, но наша редакционная независимость твердо защищена законодательством США. Мы хотим остаться в России. Наше присутствие в России решающе важно. Это бюро критически важно. Мы нужны российской аудитории, чтобы дальше информировать людей о том, что происходит. Хотя Кремль и не хочет, чтобы они получили эту информацию. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оставаться в России и быть верными нашей аудитории в России любой ценой. Еще до 1991 года, даже во времена Холодной войны, Радио Свободная Европа, Радио Свобода работала для российской аудитории и в самой России. Мы имеем несколько сотен внештатных репортеров в этой стране, и мы продолжаем работать.
Итак, это были слова Кирилла Сухоцкого. Мы продолжим наш разговор с Галиной Араповой, медиа-юристом, директором Российского центра защиты прав средств массовой информации. Галина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что же происходит, с чем можно связать вот эти штрафы, которые были наложены на Радио Свобода.
Ну, я соглашусь, я как юрист не вижу никакого юридического основания, поэтому здесь единственное обоснование, которое хоть как-то можно увидеть, это просто такая цензурная атака, попытка давления. И учитывая, что это какие-то совершенно запредельные, чрезмерные штрафы, то мы понимаем, что это давление не просто административное, это давление финансовое. Необходимо как-то заставить подчиниться, заставить уйти, выдавить из России, перестать освещать события, происходящие в России. Поэтому это политический, безусловно, процесс, политический инструмент, который используют против средств массовой информации, журналистов, работающих на Радио Свобода и на ее проекты.
Давайте подробнее поговорим о правоприменении, да, вот этого закона о средствах массовой информации иностранных агентах. Какие еще организации попали под его действия, да? Кто еще сейчас испытывает вот похожие сложности с теми сложностями, которые испытывает Радио Свобода?
Ну, в России, на самом деле, сложная вот эта концепция иностранных агентов. Иностранными агентами в России признавали уже, практически были признаны все некоммерческие правозащитные организации, иностранные агенты, и в том числе организации, которую возглавляю я, Центр защиты прав СМИ, мы все уже прошли все судебные процессы на национальном уровне и уже ждем решения Европейского суда. И есть еще вот эта концепция очень странная, иностранная СМИ, иностранный агент. И, к большому сожалению, в конце 2020 года наш парламент пошел еще дальше и принял поправки в законодательство, которые позволяют включать в реестр иностранных агентов просто физических лиц. И мы ожидаем атаку уже на инакомыслящих, на журналистов, на правозащитников, на молодых ученых, сотрудничающих с международными организациями и так далее. Вот реестр, в который была включена корпорация «Радио Свобода» и ее проекты, это реестр вот подвида иностранных агентов, который называется «Иностранные СМИ, иностранные агенты». Туда включили «Радио Свобода», ее региональные проекты, а также «Голос Америки». И вот в конце года туда попали 5 человек. И, ну, не смейтесь, да, вот обычные люди, их назвали иностранными СМИ, иностранными агентами. Среди них 3 человека, это как раз журналисты, в том числе журналисты, сотрудничающие с «Радио Свобода», один правозащитник, известный российский правозащитник Лев Пономарев, и художница, акционистка из Санкт-Петербурга Дарья Пахончич. То есть вот эти 5 человек, их подняли на тот же уровень, что и уровень известной очень крупной медиакорпорации «Радио Свобода». Они тоже иностранные СМИ, иностранные агенты.
А вот по каким признакам можно определить, является ли человек средством массовой информации? Ну, извините за, возможно, глупую формулировку вопроса, но тем не менее.
Ну, закон в данной ситуации – это единственный критерий. А поскольку формулировка в законе, она невероятно широкая, то, в принципе, исходя из того, каким образом российский закон считает, кто такие иностранные СМИ, иностранные агенты, это любое юридическое лицо, группа лиц или просто человек, который распространяет информацию для неопределенного круга лиц и получает какое-то, неважно на какие цели, иностранное финансирование. Ну и вот теперь представьте, применительно к Российской Федерации, получать иностранное финансирование на самом деле будет весь остальной мир. Ну и российские граждане, которые сотрудничают с международными организациями, работают на иностранные компании, на иностранные средства массовой информации и так далее. Ну и распространять информацию для неопределенного круга лиц будут, ну, все, у кого есть доступ к социальным сетям, все журналисты. Все, ну, сейчас любой современный человек, у которого есть аккаунт в социальной сети, он распространяет информацию для неопределенного круга лиц. Вот поэтому, в принципе, под эти критерии можно подогнать кого угодно. В этом опасность этого понятия.
Мы уже видим такое явление, я не знаю, насколько массовым можно его назвать, да, когда российские издания вынуждены либо переезжать за границу и оттуда работать, либо создаются уже за границей. Но здесь можно, например, привести как пример, да, издание «Медуза» и так далее. Можно привести как пример издание «Сканер Проджект», который раньше был, да, муниципальным сканером, а теперь вот работает из Литвы, ведет свои журналистские расследования. Давайте поговорим о том, к чему может привести такая практика, да, о которой мы сейчас говорим. Означает ли это, что Россию будут и в дальнейшем покидать независимые журналисты?
Ну, я думаю, что, в принципе, отток журналистских проектов за границу, он неизбежен, но он будет продолжаться. Проблема состоит в том, что вот это законодательство про иностранных агентов, оно на самом деле ведь не препятствует, к большому сожалению, мы должны это понимать, оно не препятствует государству доставать их и там. Потому что, ну, Радио Свобода на самом деле не российская СМИ, не находится не в России. И тем не менее, как мы видим, сейчас на него большая атака, огромные штрафы и выдавливание ее журналистов и самой корпорации с территории России. Здесь же о чем идет речь? Речь идет о доступе к аудитории. А сейчас доступ к аудитории осуществляется через интернет. То есть формально все равно, где ты находишься. Результатом этого могут быть бесконечные штрафы, а потом просто блокировка на территории Российской Федерации, если ты эти штрафы не заплатишь. А люди, которые работают на эту корпорацию, и самое главное, человек, который возглавляет этот проект информационный, он, помимо всего прочего, еще и находится под риском уголовной ответственности. И, естественно, если, скажем, это информационные проекты русскоязычные, которые уехали из России, да, но возглавляют их российские граждане, у них риск попасть под уголовную ответственность. Понятно, что они могут до конца жизни находиться там в других странах, но они никогда не смогут вернуться в страну. Плюс ко всему, Россия будет иметь возможность применять инструменты там, давления через Интерпол там, и так далее, требовать выдачи этих граждан. Блокировка в России информационного проекта повлечет невозможность доступа для российской аудитории к этому сайту, ну, за исключением тех, кто пользуется VPN. То есть, на самом деле, понятно, что совсем запретить они не могут, но они могут сильно сократить аудиторию, они могут серьезным образом осложнить жизнь и организации, и ее руководителю.
Не опасаются ли, по вашему мнению, давайте порассуждаем вот по такому вопросу, не опасаются ли в России зеркальных мер, да, в ответ на преследование средств массовой информации в России? Ну, например, да, есть такой канал иновещания российский Russia Today, который является иностранным агентом, но уже по американскому законодательству. Ну, вот не станем ли мы с вами, как вы думаете, свидетелями вот некой такой медиа-войны?
Но она уже идет на самом деле. Вот. И учитывая, что Russia Today как раз их первыми признали, и Россия начала вот эту свою любимую игру «Ответные зеркальные меры». И, к большому сожалению, вообще вся эта история про иностранных агентов, Россия ее преподносит как именно как бы ответный шаг. И не то, что они стали инициаторами. Они отвечают на недружественные шаги Соединенных Штатов. Ну, в данном случае речь идет именно о США, потому что другие страны еще не признавали российские СМИ иностранными агентами. Но вот эта информационная война у нас же, она уже идет. И это на самом деле война разрушительная, она нерациональная. Она все равно не даст возможности государствам заблокировать потоки информации альтернативной. Просто проблема в том, что в этой войне погибают целые огромные информационные проекты, она создает массу проблем, и она все равно препятствует распространению информации. Как мы не хотим, это все равно, она имеет, эта война, охлаждающий эффект, потому что начинается, помимо всего прочего, определенная самоцензура, политические какие-то бомбометания в обе стороны. Российская сторона постоянно принимает какие-то адские законы, которые запрещают то, все, пятое, десятое. И каждый раз это все объясняется как раз вот этими ответными зеркальными санкциями. Вот к нашим журналистам Russia Today недоброжелательно отнеслись в такой-то стране, а вот там, получив фашист гранату, а мы ваших журналистов вышлем. Я не считаю, как человек, который занимается защитой свободы слова уже 25 лет, я не считаю, что это эффективно. Это на самом деле вот до такой степени конфронтации мы никогда не доходили.
Это спасибо.
Это совершенно недопустимо.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Галина Арапова, медиа-юрист, директор Российского центра защиты прав СМИ. Но несмотря на любое административное давление, штрафы и блокировки, мы продолжаем информировать крымчан. Крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии. Не пропустите вечерний эфир в 18:00, а мы встретимся с вами утром в понедельник. Сергей Макрушин провел этот эфир. Всего доброго.